Здравствуйте, дорогие зрители! Свет нашего православного маяка вашему дому. С вами ведущий программы Павел Золотухин.
В дивный день Господнего крещения, приобщаясь к чуду каждый год, познаем мы мира очищения, отвлекаясь от мирских забот. В дни празднования Богоявления во всех храмах и монастырях Сочинской епархии состоялись праздничные литургии, которые завершились торжественными молебнами и великим освящением воды. Службы прошли в строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Термометрия, масочный режим, дезинфекция рук, использование индивидуальных емкостей для освящения воды. Божьим промыслом в Черноморском регионе наступили известные на Руси крещенские морозы, не характерные для субтропических мест. Выпал снег. В Сочи море штормило. По требованиям МЧС купание в открытой воде отменили даже на специально оборудованных пляжах. Но спрятанные меж скалистых гор заводи небольших горных рек принимали верующих, символично следовавших спустя более 2000 лет за Христом, вошедшим в воды реки Иордан. На территории второй епархиальной кафедры в Туапсинском районе в праздники выдалась солнечная погода. Морские воды оказались бодрящими. За безопасностью во время купания строго следили медработники, спасатели, казаки.
Ой, вы морозы крещенские лютые, вы морозы крещенские лютые. Ой, сморозили, ой, сморозили, сморозили урядничка на коне, сморозили урядничка на коне. Ой, задержали, ой, задержали. Содержали бабёночку в темноте. Ой, выходила, ой, выходила, выходила, ой, казачка на крыльцо, выходила, ой, казачка на крыльцо. С праздником, братья, сестры!
Погружение в святую крещенскую воду после молебна совершили военнослужащие части 54-298 поселка Новомихайловский. Настоятель храма апостола Андрея Первозванного протоиерей Василий Середа и штатный священник протоиерей Роман Андропов отслужили молебен и освятили воду в солдатской Иордане, после чего все желающие смогли окунуться в купель. Окропление святой крещенской водой – православный старинный обряд вековой. Мы с молитвой себя осеняем крестом и незримую связь обретаем с Христом.
Ежегодно 24 января в России вспоминают жертв геноцида казачьего народа. В этот день, в 1919 году, вышла директива о расказачивании за подписью Якова Свердлова, инициатора Красного террора. В этот воскресный день с окромляющим духовенством казаки молились об упокоении душ преснопоминаемых рабов Божьих, православных христиан в гонину гонений, пострадавших и убиенных. Преосвященнейший Герман, епископ Сочинский и Туапсинский, совершил заупокойную литию в храме апостола Симона Канонита.
От геноцида невинно убиенных и пострадавших, христолюбивого казачества, в селениях праведных учинит, в недрах Авраамов упокоитесь, праведные сопречтен, нас помилуй и спасет, як у благи и человека любит. Сегодня во многих храмах России, и тем более у нас на Кубани, мы совершаем заупокойную молитву о тех, кто был умерщвлен за свои взгляды, за свое мировоззрение, за свое служение, за свою любовь к родному Отечеству. Люди уничтожали людей, свои уничтожали своих. Очень много пострадало от междоусобицы, пострадало замечательных, сильных, красивых, крепких, талантливых, мужественных людей России. И среди таковых наши братья-казаки. Казачество с церковью было всегда, и церковь с казачеством всегда. Поэтому наша сегодняшняя общая молитва. как акт любви и памяти в отношении к тем, кто был замучен за веру, за любовь и преданность своему Отечеству и за богобоязненность и любовь к Богу.
102 года, можно сказать, точнее, прошло с того времени, когда правительством большевиков была подписана директива об уничтожении казачьего рода. Сегодня мы с казаками посетили церковную службу, поучаствовали в панихиде по убиенным казакам.
Вашему вниманию рубрику «От храма к храму». В ней мы будем рассказывать о святынях Сочинской епархии, которым можно поклониться в наших церквях.
Кафедральный собор святого родноапостола князя Владимира является одним из самых крупных храмов на юге России. Внешне он богато украшен различными декоративными элементами, резными узорами, что делает его одним из самых узнаваемых храмов и визитной карточкой центрального Сочи. Строительство собора началось в 2005 году и закончилось уже в 2011, когда его осветили его высокопреосвященство митрополит Исидор и преосвященнейший епископ Герман к празднику святого родноапостола князя Владимира. Примечательно, что в 2021 году Кафедральный собор празднует маленький юбилей 10 лет со дня освящения. К этому событию, к освящению собора, было богато украшены и расписаны стены собора, палевскими мастерами выполнены работы по установке и росписи иконостаса. И, в общем-то, весь Кафедральный собор был украшен различными иконами и святынями. Некоторые святыни мы с вами можем также рассмотреть и подробно о них поговорить. Одной из главных икон, конечно же, является храмовая икона Кафедрального собора. Это икона святого родноапостола князя Владимира. И у нас она имеет также частицу мощей. Каждый желающий поклониться и помолиться святому родноапостолу князю имеет возможность положиться к такой вот богато украшенной иконе.
Встреча с писателем-филологом Василием Розабековым стала стартовой в мероприятиях отдела по работе с молодежью Сочинской епархии, предусмотренных планом мероприятий по празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра Невского.
Мы попытались ответить на главный вопрос. Вот прошло 800 лет. Почему сегодня личность этого удивительного святого для нас актуальна? Я по своей давней привычке ко всему похожу сквозь магический кристалл, эти слова Пушкина, вспомнить русского языка. Дело в том, что святой благоверный князь оставил нам удивительный завет, такую некую форму русского мира. Не в силе Бог, а в правде. И, конечно, прежде надо понять слово «правда». А слово «правда» относится к числу исконно русских слов. Она связана именно по этой причине, это слово связано с Евангелием, со Христом. Когда ученики, давайте вспомним, Святое Евангелие, просят Христа поведать им, приоткрыть хотя бы завесу вот этой тайны страшного суда, который ожидает всех нас. И Господь говорит о том, что да, что овцы, он употребляет символы, станут справа, одесную, да, а козлище, образ грешников, станут ошуя слева. То есть вот, оказывается, о чем идет. И вот эта тайна этих многих слов русского языка, ведь нельзя не обратить внимание, что слово «правда», слово «праведник», слово «правитель», и даже и в русском языке мы изучаем правила, да, а, скажем, что-то, что противно, что неправильно, мы называем левое. Некачественная продукция – это всегда левая продукция, да? И когда началась война, из уст вождя, тогдашнего вождя государства, народ услышал вот эти слова, которые должны были укрепить народ, помочь ему одержать победу, о том, что наше дело правое. Да? И юриспруденция у нас, такая удивительная область, юриспруденция, она называется именно правоведением. Потому что, да, и суд должен быть правом. И, конечно, правитель – это тот, которому Бог вот верил этот народ, и он должен бы вести его с помощью Божией по правому пути. А почему Бог именно в правде, а не в силе? Да, нельзя не заметить, что в заповедях блаженства слово, фраза, вот это слово «правда» из уст Христа встречается аж два раза. Два раза. Да. И почему именно в правде Бог? Потому как если мы совершим крошечный экскурс в нашу недавнюю историю, тоже Наполеонова нашествие. Ну, на 10 стран на нас шли. Или гитлеровское нашествие. Опять объединенная Европа. Да и сегодня она продолжает на нас идти всей своей мощью, налагает санкции, мешает нам двигаться вперед. Всегда силы, которые шли на Русь, тоже монгольское нашествие, разве можно забыть, они всегда гораздо превосходили нас по численной силе. Всегда войско превосходило. А вместе с тем русские всегда одерживали победу. Потому что дело, за которое воевали, всегда было правым, Богу угодным. А победу дает Бог. Поэтому слова Александра Невского, его личность, его святость для нас во веки веков святы, нужны, востребованы.
Качался звук, к себе маня, под своды храмового зала, и я почти уже не знала, где я и как зовут меня.
О, музыка, язык любви, создание Божьего свечения, как очищаешь душу ты, как зажигаешь вдохновение.
Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире музыкальная рубрика, ее ведущий, протодиакон Андрей,
матушка Инна.
В прошлой нашей передаче мы вели разговор о церковной музыке южных славян. Мы помним, что Древняя Русь вместе с крещением переняла из Византии церковные песнопения. Как это происходило, отец Андрей?
В 989 году Константинопольский патриарх Николай II прислал вместе с другими священнослужителями для крещения князя Владимира греческого подданного Михаила. По Иоакимовской летописи он был сириец, по другим летописным сообщениям – болгарин или серб.
А мы знаем его как святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Совершенно верно. Митрополит Михаил, окрестив князя Владимира, ревностно обходил новопросвещенную русскую землю, проповедуя Святое Евангелие, крестя и поучая новообращенных людей, основывая первый храм, устрояя клиросы.
А кто же учил церковному пению?
Первых певчих выписывали из Византии. Князь Владимир после крещения привез собой в Киев деместренников, то есть певчих, с царицей Анной. В Киев прибыли греческие певцы. Эти певцы и должны были упорядочить дело церковного пения в Киеве. Степенная книга называет их пение ангелоподобным. В том числе упоминая и о красном, то есть красивом, демественном византийском пении.
Обучение было принудительным?
Отнюдь нет. В роду князя Владимира мы наблюдаем особую любовь к церковному пению. Например, о князе Борисе, убитом по приказу Святополка, мы знаем, что последние часы своей жизни он провел в пении псалмов. Дочь Ярослава Анна, бывшая замужем за французским королем Генрихом I, устроила в Киеве женские школы, где также обучали пению.
А что являлось основой церковно-певческого искусства в то время?
Со времени крещения Руси это был знаменный распев, но о нем мы поговорим в следующей программе.
Благодарю вас, отец Андрей. До новых встреч.
Всего доброго.